Аргут. В 118 верстах от истока мутная Аклаха сливается с прозрачным Яссатером, превосходя его по обилию воды. Отсюда начинается тихий Аргут. У места слияния правая сторона долины расширяется версты на две и представляет ровную луговину с редкими группами лиственниц. Там и сям на равнине возвышаются курганы, мимо которых проходит торная тропа от перевоза Сал-Кичу в верховье Яссатера, обставленная на некотором расстоянии деревянными столбиками с вырезанными верхушками. Течение Аргута обозначено полосой тальников, а местами густой зарослью ели. Долина, однако, скоро стесняется отрогами Чуйского хребта, и тропа местами уходит на Косогор. Верстах в 10 от слияния тропа приводит к перевозу через Аргут, который здесь действительно тихий. Молочно-белая река до 30 сажень ширины обладает медленным и совершенно спокойным течением. При первом взгляде ее можно было бы принять за озеро. Берега, состоящие из тонких наносов и покрытые лесом, постоянно подмываются рекой. Глубина должна быть очень значительна. По крайней мере, в трех аршинах от берега сравнительно длинного шеста не хватает до дна. Переправа вещей и людей совершается на самодельном плоту – сал, который иногда и вырубить нужно самому. Отсюда и название перевоза – Сал-Кичу. Левый берег в этом месте представляет неширокую низину, занятую болотом, которое густо заросло камышом и осокой. Несколько ниже вдоль берега ясно выступает гряда гранитных валунов, переходящая в значительный холм. Природа этого нагромождения, вероятно, ледниковая, тем более что соседние скалистые гривы состоят из другой горной породы, а именно метаморфических сланцев. Ниже Сал-Кичу, к правому берегу Аргута, довольно близко подступают горные склоны, а с левой стороны, около устья реки Каксу, расстилается обширная равнина, так называемая степь Сабанка, в которую с юга вдаются невысокие скалистые гривы. В верстах в 5 на север видна узкая вырезка между высокими крутыми склонами. Это знаменитый прорыв, который проходит Аргут в главной оси Катунска-Чуйского хребта. В прорыве, приблизительно против устья реки Каксу, Аргут сразу изменяет свой озерный характер, превращаясь в бушующий поток. Таким он остается почти до устья Тополевки. Крутые скалистые склоны подвинулись к самому берегу, образуя множество бомов. На правой стороне самый трудный – Ялмалу-бом. Это первая аргутская пропасть от устья Каксу до устья Тополевки, имеет протяжение верст в 10. От Тополевки долина Аргута вновь расширяется до версты и более, получая характер пустынной степи. Песок и щебень не прикрываются жалкими вихрами травки и сухими кустарниками. Только по берегам узкой полосой тянутся тополя, желтые березы и лиственницы. Впрочем, левая сторона долины как лучше, затененная богаче лесом и вообще растительностью. Близ устья Тополевки можно видеть высокие осыпающиеся террасы, состоящие из крупных и мелких окатанных валунов, щебня и тонко измельченного наноса. Местами среди ровной долины правой стороны выдаются нагромождения камней в виде гряд и валунов в стороне от скалистых склонов. Возможно, что эти образования также ледникового происхождения, но картина значительно маскировалась наносами последовавшего озерного периода, наслоившего террасы. Между холмами видны довольно большие курганы, сопровождаемые небольшими кругами, которые уложены из камней по 5-6 штук. Около одного кургана, имеющего до 20 аршин ширины и 10 аршин высоты, я видел современную калмыцкую могилу в виде небольшого сруба, на которой повешен турсук. От могилы протянулся волосяной аркан на вершину кургана, где под камнями и жердями погребена лошадь. Второе расширение долины Аргута тянется верст на 12 от устья Тополевки до устья реки Куркурек, которая свергается с высокого скалистого склона извилистой белой полосой, а потом спокойно пересекает ровную долину. Близ Куркурека Аргут значительно спокойнее, хотя течение довольно быстро, все-таки возможны переправы и даже имеются лодки. Для тех, кто едет вниз по Аргуту, переправа на левый берег обязательна, так как по правой стороне дальше тропы нет. Ширина Аргута на перевозе до 60 сажень. Новое сужение долины начинается сейчас же за перевозом, и теперь теснины уже надолго сжимают реку, которая входит все больше и больше в скалистые ущелья, и крутые россыпи начинают грохотать на камнях. Обрывистые склоны скалистых гор то подступают к самому берегу, образуя недоступные бомы, то спускаются к реке крутыми россыпями. Выйдет кое-где ничтожная площадка, как, например, около устья Кулагаша, и опять россыпи, и так тянется почти до устья Иедыгема, то есть верст на 20. Однако здесь проходит тропа от перевоза все левым берегом. Она идет то косогором, то россыпью, то вьется между громадными скалами, которые часто висят над головой, ущемленные только верхним концом. Жалкие изуродованные деревья торчат между каменными глыбами, единичными экземплярами, и только выше по склону левой стороны попадаются более плотные группы лиственниц. Между реками Куркурек и Кулагаш склоны левой стороны имеют несколько маленьких потоков, которых на правой стороне не видно. Перед устьем Иедыгема Аргут врывается в ущелье, а тропа круто взвивается между скалами и выходит на новое расширение, представляющее довольно обширную равнину до 2 верст ширины. Аргут зарылся в глубокую промоину в наносах, и его не видно, а долина опять получила характер пустынной каменистой степи с разбросанными по ней валунами, жалкими кустарниками и пожелтевшими кустами чия. Лишь кое-где, в утеху взору, ярко краснеют отдельные цветки гвоздички. Тот же печальный ландшафт тянется и дальше верст на 10 до устья реки Бортулдаг. Между притоками Бортулдага и Каира с запада выдвигается высокий отрог, вокруг которого Аргут образует крутую излучину на восток. Отрог возвышается на версту над Аргутом и представляет великолепный пункт для обозрения его долины на значительном протяжении и, кроме того, главного хребта с прорывом Аргута. Вид отсюда на мрачную картину долины с красноватыми тонами на гигантских скалистых обрывах и на сам Аргут, ракочущий в глубокой пропасти, может потрясти нервного человека. В излучине долина Аргута делается значительно уже, а дальше вниз совсем сжимается скалами. Против отрога с правой стороны прорезалась долина реки Юнгур. Южнее ее в высоких горах видны снега и, кажется, ледник. От Юнгура до устья Аргута остается 40-50 верст. На половине этого расстояния с правой стороны в Аргут впадает Шавла и несколько меньших притоков. Эту часть нижнего течения Аргута я не видел, кроме самого устья, когда проезжал по Катуни. В литературе также не имеется никаких сведений. Могу лишь коротко сказать, со слов бывших там охотников, что все нижнее течение Аргута заключено в теснине и проехать возможно только зимой по льду. Тесное устье Аргута открывается в Катунь против средней части бомов Юхтинер. Принимая за главный исток Аргута Белую Алаху, мы имеем его общую протяженность до 225 верст. Из притоков Аргута особенно нужно отметить Каксу, Кулагаш, Иедыгем, Бортулдаг и Каир с левой стороны, Топливку, Карагем, Юнгур и Шавлу с правой стороны. Коксу. Левый приток Аргута имеет длины больше 50 верст и, в общем, направляется на востоко-северо-восток. Ее истоки смыкаются с истоками Черной Берели и заслуживают внимания, так как здесь сходятся системы Аби и Иртыша. Исток рек Коксу и Черная Берель, собственно, один. Если вы идете из Черной Берели в Коксу или обратно, вы видите одну широкую долину, которая постепенно повышается, доходит до высоты 2145 метров, то есть приблизительно до лесного предела, а потом также постепенно начинает понижаться. Сначала речка течет вам навстречу, а потом по пути. Место перегиба долины по уклону определить трудно. Оно представляет болотистую луговину до 2 верст ширины между пологими склонами невысоких хребтов. На северном склоне южного хребта берется незначительная речка и течет первоначально на север поперек долины. Потом она раздваивается, левый поток направляется на запад и образует начало Черной Берели. Правый поворачивает на восток и теряется в системе болот, немного покатых к озеру Коксунскому. Из них отчасти питается и само озеро, выпускающее с восточного конца реку Коксу. Версты на 3 ниже истока Коксу образует овальное озеро с безлесными берегами до 2 верст длины. Кроме болот, оно питается еще боковыми ручьями, текущими со склонов. Ниже озера долина получает явный уклон к востоку, но все еще довольно широка и покрыта обширными болотами, кое-где заросшими низким тальником. Верст на 5 идут почти сплошные топи, и езда по ним довольно неприятна. Понемногу появляется лес, лиственница и кедр, почва делается суше, а река уже зашумела на каменистом ложе, заваленном валунами. В верстах в 14 от истока слева впадает первый значительный приток Оро или Белая. Она выходит из долины, густо заросшей лесом, и настолько значительна, что через нее устроен постоянный мост из 2 длинных бревен и жердей между ними. Течение настолько быстрое, что при мне одна лошадь сунулась была вброд, но ее чуть не повалило водой, и она вернулась назад. Ниже впадения Белой река Коксу заметно пополняется водой и с шумом устремляется по каменистому руслу. Здесь долина гораздо уже и уклон круче. Оба склона долины густо покрыты лесом, который на большем протяжении левого берега представляет старую гарь. Правый берег большей частью уцелел от пожара. Скоро долина делает крутой поворот влево, и здесь, с правой стороны, в Коксу, впадает крутой горный поток Звончиха. Несколько ниже, к левому берегу, довольно близко подходит осыпающаяся гранитная гряда. Лесистый склон завален гранитными глыбами громадных размеров. Некоторые из них прислонились к деревьям и как бы подпирают их с одной стороны. Обогнув скалистый мыс гранитной гряды, тропа выходит в расширенную долину и направляется по довольно ровной террасе. В верстах в 25 от истока слева впадает светлая речка Яманушка, прорезывая террасу несколькими рукавами поперек, а дальше вниз опять потянулась ровная терраса по левой стороне расширенной долины с группами лиственниц и большими гранитными валунами. Кое-где виднеются могильные курганы. Коксу в этом месте достигает уже 15-20 сажень ширины. Течение спокойнее и глубина довольно значительная, так что брод возможен лишь в немногих местах. Противоположный правый берег по-прежнему покрыт густым лесом, а на левом, как южном, склоне его гораздо меньше. Только берега реки густо поросли тальником, березняком и редкими лиственницами. Между ними поднимается высокая трава. На террасах почва каменистая, со щебнем и травка невысокая, степного характера. Существование продольных террас в расширенной части долины ясно указывает на предшествовавший озерный период. Наносный характер почвы, кое-где песчаный, можно видеть на обоих берегах. Ширина долины ниже Яманушки, до версты и более. В верстах в 10 от устья Яманушки есть брод, глубокий, но тихий. Дно без крупных камней. На правой стороне лес подходит почти к самому берегу, а тропа идет в стороне от реки по косогору в густом лесу. Часто попадаются топкие болота, заваленные колодами. В верстах в 8 до Аргута, то есть в верстах в 7 от брода, за небольшим сужением долина Коксу переходит в обширную равнину степного характера. Эта степь Сабанка имеет форму треугольника и протянулась вплоть до Аргута. С юга сюда приходят невысокие гривы, покрытые редкой лиственницей. Они вдаются в степь, образуя ее бухты, и понемногу понижаясь, совершенно теряются в равнине. не подлежит сомнению, что и степь Сабанка прежде представляла дно обширного водного бассейна. Русло Коксу отклоняется к северу, ближе к Катунским горам, а тропа идет по южной стороне долины, направляясь к перевозу салки Чу на Аргуте. Ширина степи здесь до 5 верст, так что с тропы течение Коксу не видно. Степь Сабанка представляет великолепные пастбища, и если бы ввести искусственное орошение, то могла бы служить для культуры хлебных растений. Ее высота 1570 метров. Однако на всей степи не видно ни одного животного, и причина этого, вероятно, комары, которые здесь представлены обильно, особенно ближе к Аргуту. Раньше здесь был моральник в южной стороне долины, но почему-то потом его бросили, переведя на другое место. Комары по среднему течению Аргута, по долине Коксу и Яссатера действительно невыносимы. После 4-дневного пребывания в этих местах мы носили на шее и лице болячки несколько недель, а наши лошади заметно похудели, потому что, спасаясь от гнуса, всю ночь стояли у костра и забывали о еде. Кулагаш начинается, вероятно, из ледника, но эта река совершенно не исследована. И Едыгем представляет один из самых значительных левых притоков Аргута и притом единственный, связывающий Аргут непосредственно с Белухой. Примечание. И Едыгем. Ютуг Геблера. 7 ключей. По-русски. Конец примечания. Он начинается из 2 ледников – Большого Минсу, ледяная вода, и меньшего Куркуре. Главный исток Едыгема по выходе из ледника носит название Минсу, ледяная вода, и удерживает его до слияния с Куркуре, то есть на протяжении около 5 верст. Долина Минсу довольно широка и представляет ровное дно, по которому река протекает не слишком быстро и разбивается на несколько проток. В верхней части, под конечными моренами ледника, ее легко перебрести. С левой стороны в Минсу впадают 4 светлых притока. Тургеньсу, Кестусу, Эдагыр и Тюргун. Текущие по крутому лесистому склону высокого хребта левой северной стороны. Густой лес из пихты, кедры и ели, реже лиственницы, занимает обе стороны долины почти до русла реки. Левая сторона долины значительно шире и потому удобнее для проезда. Она имеет вид невысокой террасы без крупных камней и, приближаясь к реке, обрывается небольшим уступом из чистого песка. Ближе к леднику она исчезает, а под косогором возвышаются несколько гряд из крупных камней, теперь уже подернутых мхом и заросших лесом. Это, несомненно, старые морены. Особенно хорошо они заметны близ верхнего притока Тургеньсу. Гремящая Куркуре выходит из меньшего ледника по южную сторону от Минсу и, образуя 2 небольших озера, протекает по узкой долине среди сплошных россыпей. Подходя к долине Минсу, от которой она отделена высоким, но коротким хребтом, она образует несколько каскадов по крутому лесистому косогору и при этом как бы переходит из верхнего этажа в нижний. От слияния Минсу и Куркуре река получает название Едыгем и делается настолько полноводной, что бродов летом, кажется, не существует, но течение во всей средней части реки все еще остается довольно спокойным. Правый склон долины по-прежнему недоступен, а левый, запертый с севера, очень крутым хребтом подходит к реке от лога, изредка образуя ровные полянки. На 2 более удобных есть калмыцкие аилы. Верст их в 10 от устья Куркуре, за 2-м аилом, долина Едыгема сразу стесняется в узком проходе между скалами правой стороны и крутой россыпью громадных камней слева. Отсюда река ускоряет течение в узком русле и скоро начинает грохотать, то перебрасывая пенистые белые волны через громадные валуны, то вскидываясь целым султаном брызг и наполняя воздух тонкой водяной пылью. Отсюда тропа уходит на косогор и ныряет между гранитными глыбами, а ревущий поток глубже зарывается в теснину и надолго остается скрытым от глаз. Теснина имеет до 5 верст длины, близ моста через Едыгем переходит с левой стороны в высокую террасу, которая вертикально обрывается к потоку. На естественном разрезе можно видеть громадные, окатанные валуны, сцементированные тонким белым наносом. От постоянного вымывания последнего некоторые валуны обнажились и, приклеенные лишь одной стороной, висят над головой, когда приходится проезжать берегом к мосту. Ниже моста, между нависшими скалами правого берега и террасами левого, Едыгем выходит в широкую долину Аргута и, прорезывая ее наносы, пересекает долину в поперечном направлении, пока через версту или полторы не смешается с таким же грязным Аргутом. Общая длина Едыгема от ледника до устья больше 20 верст, а падение до 700 метров. Бор-Тулдак значительно меньше Едыгема, но вода его мутновата. В его верховьях я видел издалека небольшой ледник. Долины Бор-Тулдага проходит тропа из Аргута в Каир, Саен-Чадыр и Акем. Каир – совершенно чистая прозрачная река, текущая в тесной долине. Она составляется из двух истоков – правый и левый Каир – и принимает в себя с левой стороны реку Соен-Чадыр. В нижнем течении она достигает 10 сажень ширины. Тополевка – Карагем. Начинается двумя истоками – восточным и западным. В первом есть два небольших ледника, спускающихся с горного узла Биш и Ирду. В верстах 8 от них восточный исток, пройдя скалистую теснину, соединяется с западным истоком. Верховье последнего еще не исследовано, но, судя по цвету воды, он также ледникового происхождения. От соединения истоков долина Тополевки расширяется до впадения слева третьего истока и Олдо-Айры, берущегося из небольшого ледника. Широкая поляна около устья последнего называется Бельтыр. Она лежит на высоте 2040 метров. Отсюда до устья долина Тополевки, за небольшими исключениями, довольно тесна и лесиста. Небольшие продольные террасы встречаются близ левого притока Кара-Яры и несколько выше. Ближе к Аргуту почва делается каменистой и сухой, хвойный лес редеет и уходит на склоны, и только по берегу реки сидит много тополей, откуда возникло и само название реки. В нижнем течении Тополевка настолько полноводна, что понадобилось устройство моста в 4 верстах от устья. Первый брод, и притом довольно глубокий, есть только ниже устья Кара-Яры. Близ устья Тополевка прорезывает высокую террасу, протянувшуюся вдоль правого берега Аргута. Устье лежит на высоте 1270 метров. Таким образом, Тополевка при общей длине около 60 верст имеет падение больше 800 метров. Из левых притоков Тополевки нужно прежде всего отметить реку Кара-Яры, которая берется из глубокой долины и питается значительным ледником, залегающим по западную сторону горы Иикту. Другой меньший висячий ледник находится в боковом левом притоке Кара-Яры. Остальные левые притоки ничтожны. Из правых притоков ни один не достигает размеров Кара-Яры. Упомянем из них Кан-Ойок, Комрю и Куганду-Ойок, все с светлой водой. Юнгур вытекает из очень тесной долины. Его истоки и долина совершенно не исследованы. Охотники проникают в долину Юнгура, переваливая из среднего течения реки Шавлы. Шавла течет в западном направлении и отделяет северную Чуйскую гряду. Она имеет два истока. Один где-то в снежных горах, дающих начало реке Маашей, совершенно не исследованный. Примечание. Приток реки Чуи. Конец примечания. Второй исток, Джелты-Сколь, начинается в целой системе болот на высоком плато Чуйской гряды, около 2400 метров. Отсюда же берутся ее правые притоки – Караколь с озером, ниже которого в него впадают речки, Джанкан справа и Баксырга слева, Ачик с притоками Балык и Чолей и, наконец, река Сайлюгем. Самой Шавлы и ее левых притоков я не видел. Как можно убедиться из этого очерка, бассейн Аргута весьма обширен. Его притоки берут дань из Белухи, из Чуйских Белков и с отдаленного Укока с его снежными горами. Чуя, или правильнее Чу, представляет самый значительный правый приток Катуни. Один из первых описателей Чуи, ботаник Бунге, склонен был принимать эту реку за главную, а Катунь или Уймон считал ее притоком. Однако впоследствии, при систематизации сведений о бассейне Катуни за Чуи, сохранилось значение притока. Кроме Бунге, исследованием Чуи занимались Радлов, Чихачев, Ковригин, Воронин, Мирошниченко, Малевский, Басов, Закрыжевский. Я прошел нижнее течение Чуи от реки Чибит до Устья в 1895 году и пересек Чуйскую степь от Кош-Агача в южном направлении в 1897 году. Чуя имеет два главных истока в северной части хребта Сайлюгем, который, начинаясь на плоскогорье Укок, тянется сначала на восток между системой Суока с одной стороны и Ясатера и притоков Чуи с другой, потом поворачивает на север, огибая истоки Чуи с восточной стороны. Этот хребет, являясь водоразделом рек Алтая и Монголии, представляет естественную границу России и Монголии. Несколько перевалов, ведущих через Сайлюгем в Монголию, не превышают 2000-2300 метров, и наиболее возвышенные части хребта лишь изредка достигают снежной линии, иногда переходя в высокие плоскогорья. Отсюда понятно, что ни одна река, текущая с него, в русский Алтай не имеет ледникового характера, и сама Чуя остается прозрачной, пока не принимает южных притоков с высокого Чуйского хребта. Северный исток Чуи называется Бургузун. Он составляется также из двух истоков, которые оба называются Буйлюгем и берут начало на южном склоне горы Муйлету. Южный исток Чуи составляется из Барабургузуна и Юстыта, принимающего в себя реку Улан-Дрык. На протяжении 35 верст он течет параллельно Чуи отдельным рукавом, пока не впадает в нее немного выше Кош-Агача, уже в пределах Чуйской степи. Чуйская степь, замкнутая с востока и юга отрогами Сайлюгема, с юго-запада и запада Чуйскими белками и с севера Курайским хребтом, протянулась с запада на восток около 60 верст и с севера на юг около 40 верст. По моим определениям, она находится на абсолютной высоте 1750 метров. Течением реки Чуи она разделяется на две неравные части – северную, меньшую, и южную, большую. Она представляет собою слабоволнистую равнину, едва покатую с севера и юга по направлению к Чуи. Так южный край ее при выходе реки Тархаты из гор определен мною на высоте 1980 метров, а юго-западный конец при впадении реки Акол в Чаган-Узун на высоте 1900 метров. Северная часть Чуйской степи несколько богаче растительностью, тогда как южная приближается по характеру к каменистой пустыне. Здесь почва усыпана угловатой галькой и щебнем, среди которого торчат жалкие вихры полувысохшей травки. Крупные камни, достигающие нескольких аршин, я видел однажды только на прямом переезде из Кош-Агача в Тархату. Как бы нарочно брошенные среди равнины, издалека они производят впечатление юрт или маленьких изб. Лучше трава по берегам Чуи, ее притоков и нескольких озер, расположенных южнее Кош-Агача. Нижнее течение южных притоков Чуи – Чаган-Бургазы, Саасканды, Елангаша – обозначено узкими полосами лиственниц. Все остальное пространство безлесно, если не считать тальников по берегам озер, которые не отходят далеко от Чуи. Травянистый покров пустынной степи образуется из седых, полыней, злаков, низких дерновинок, бобовых растений и других. Все эти седоватые растения вместе с цветом щебня придают степи блеклый тон, и зеленый цвет попадается небольшими полосками по ложбинам и берегам озер. Тем не менее, в нижних течениях южных притоков Чуи стоят калмыки с большими стадами овец и табунами лошадей. Низкая, полувысохшая травка представляет все-таки достаточно питательный корм для скота. Изредка можно видеть небольшие табуны дзеренов, сайги, которые быстрой рысью проносятся по степи и исчезают в ее дали. По степи, там и сям, разбросаны черепа аргали с массивными рогами, но сами животные водятся в примыкающих к степи горных долинах Тархаты и особенно Чаган-Бургазы. Примечание: аргали, монгольское название архара, горного барана, овис аммон. Конец примечания. На отрогах южного чуйского хребта в Талдуре, Аколе и Караире водятся каменные козлы – таутеке, еще большими табунами – 30-40 голов. В Караире летом 1898 года моими проводниками убиты два больших самца. У кочующих калмыков в чуйской степи и примыкающих долинах нередко можно видеть верблюдов и яков, сарлыков, которые производят удручающее впечатление на лошадей, видящих их впервые. В Елангаше я видел яков, карабкающихся на большую высоту по крутым склонам гор. Птиц в чуйской степи мало, и то ближе к Чуи на озерах. Есть породы уток, варнавки и журавль-красавка с черной грудью. В примыкающих долинах Акола и Лангаша водится множество красноклювых ворон. В озерах близ Чуи мы ловили харюзов и османов. Последние достигают размеров 10-12 вершков. Из насекомых особенное внимание обращают кобылки и черные саранча с красными крыльями. Чуя в пределах степи представляет спокойную, извилистую реку с медленным течением. Она образует полуострова и разбивается островами на протоки. Глубина довольно значительна, и бродов известно немного. Вода желтоватого цвета и совершенно прозрачна. Также прозрачны ее притоки Чаган-Бургазы, Саасканды, Кокузек. Кошагач – небольшое селение, лежащее на левом берегу Чуи, близ устья Чаган-Бургазы. Оно состоит из маленькой деревянной церкви и десятка домов и лавок для временного склада товаров. Вид селения очень пустынный и неприютный, так как постоянных жителей почти нет. Оживляется Кошагач в мае и в декабре, то есть в период доставки монгольских товаров и отпуска русских. В остальное время здесь трудно достать даже хлеб. Имеется таможенный пункт, но большую часть года ему нет почти никакой работы. Само имя Кошагач значит «вьючные дрова», от слова «кош» – «вьюк» и «агач» – «дерево». Этим названием хотят обозначить бедность леса в окружающей местности. Климат Чуйской степи при значительной высоте над морем, конечно, суров. 7-9 июля 1897 года, когда я стоял у Кош-Агача, температура держалась между 7 и 15,5 градусов, хотя нужно оговориться, что погода за это время была пасмурная. Даже в середине лета здесь иногда выпадают крупа и снег, и, как говорят местные жители в Кош-Агаче, температура иногда падает до нуля. Понятно, что при таких условиях земледелие здесь ни в каком виде невозможно, и Чуйская степь навсегда останется местностью, пригодной для кочевников, как и многие другие плоскогорья Алтая. От Кош-Агача Чуя течет по степи еще около 25 верст, но, приняв в себя слева мощный и белый Чаган-Узун, она преображается в бурный поток, стесненный с севера отрогами Курайского хребта, а с юга – отрогом Чуйской северной гряды. Однако скоро долина Чуи опять расширяется в меньшую степь, носящую название Курайской. Она занимает оба берега Чуи и простирается верст на 10-15 в длину и 5-6 верст в ширину. Северная половина ее орошается реками Тетугем и Курай. Первая находится в 50, а вторая в 65 верстах от Кош-Агача. Южная половина Курайской степи прорезана с севера на юг рекой Тетё, впадающей в Чую между двумя вышеупомянутыми. Курайская степь лежит на высоте около 1700 метров, следовательно, на 50 метров ниже Чуйской степи. Сохраняя в общем характер последней, она, однако, богаче ее травянистой растительностью, что стоит в связи с лучшим орошением. В ее пределах Чуя течет быстро, одним руслом, в узкой борозде до 100 футов глубины. Здесь она уже грязно-белого цвета, так как совершенно засорена Чаганузуном. Значительное количество белой мути выбрасывает еще река Актру, впадающая с юга немного ниже Курая. Для южной половины Курайской степи река Актру может считаться ее западной границей, и здесь степь в западном направлении переходит в высокое плоскогорье. В южном направлении, в верховьях Тетё, проходит высокий восточный отрог от горного узла Биши-Ирду, служащий водоразделом Тетё и Кушканура. Перевал через него имеет высоту 2720 метров и почти обнажен от снега, который лежит лишь небольшими отдельными полянами. По направлению к верховью Актру хребет все повышается и в узле вдается в снежную область. По рассказам знатоков края, Курайская степь даже зимой имеет очень небольшой снежный покров, благодаря чему здесь лошади всю зиму остаются на подножном корму. От устья Курая до Чибита длина Чуи на протяжении больше 40 верст стесняется крутыми склонами. Чуйский тракт немного выше впадения южного притока Маашей, Машюл, отклоняется от Чуи к северу и выходит в долину реки Мен. И потом Чибитом опять спускается в степное расширение Чуи. Маашей на данном участке представляет самый значительный южный приток. Прозрачно-синим пенистым потоком он мчится в узкой лесистой долине и летом непроходим вброд. В верховьях его возвышается снежная горная группа, доходящая до 3690 метров. От устья Чибита до устья Чуи около 70 верст. Грозная бушующая река то шумит в глубокой борозде, промытой в террасах, то грохочет на подводных камнях между недоступными скалами-бомами. В таких местах тропа уходит вверх по естественным выступам скал и искусственным карнизам. Но вообще вьючный путь вполне удобен, и здесь проходили большие караваны с монгольской шерстью, кожами и чаем. На этом протяжении с севера впадает в Чую много горных речек, но из них некоторые в середине лета пересыхают. Остаются с водой Айгулак, Татой, Садыкуляр, Сертпек и Иодро. С южной стороны Делюгом, Естула, Сары, Гульджук, Сырпак, Катындуй, Ашиякту. И еще несколько мелких ключей. Южные притоки начинаются на северной Чуйской гряде, которая имеет форму плоскогорья с округлыми вершинами и едва возвышается над лесным пределом, составляя, однако, водораздел от Шавлы. Наибольшего интереса в системе реки Чуи заслуживают ее южные притоки, берущиеся с северного склона Чуйских белков, и между ними особенное внимание нужно отдать Чаганузуну, как самому многоводному и до последнего времени остававшемуся совершенно незатронутым исследованиями. Ввиду этого я остановлюсь прежде всего на общей топографии сложной системы Чуйских хребтов.